Декабрь месяц в истории казахов и Казахстана за последние столетия имеет особо важное историческое значение. Это может быть какое-то невероятное стечение обстоятельств или простое совпадение исторических событий и фактов, или что-то другое сказать сложно. Но тем не менее, наиболее судьбоносные события происходили именно в декабре месяце. Это прежде всего три события. Первое. Второй курултай казахов состоялся в декабре 1917 года в Оренбурге, по итогам которого 13 декабря была образована национально-территориальная автономия Алашорда, что явилось фактически решительной заявкой на восстановление казахской национальной государственности. Первые явные признаки возросшего национального самосознания при коммунистическом режиме проявились опять-таки в декабре 1986 года в Алматы, когда 16-18 декабря казахская студенческая и рабочая молодежь вышла, как сейчас принято говорить, на несанкционированные митинги и шествия против диктата Москвы, что положило начало разрушения советской колониальной империи или империи зла. И, наконец, Казахстан свою государственную независимость самым последним из всех 15 союзных республик провозгласил 16 декабря 1991 года. В своем очередном круглом столе «Радио Азаттык» казахская служба «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» накануне очередной 93-й годовщины провозглашения автономии Алашорда и 19-летия независимости Казахстана обсудит эту тему. В нем принимает участие Дина Аманжолова, заведующий кафедрой общественных наук Института туризма и гостеприимства, доктор исторических наук, профессор «Москва, Россия». Томохико Уяма, профессор Центральноазиатских исследований в Славянском исследовательском центре Университета Хоккайдо, Токио, Япония. Хангельде Абжанов, профессор, заместитель директора Института истории государства Астана, Казахстан. Койгельдиев Мамбет, доктор исторических наук, профессор, Алматы, Казахстан. Круглый стол ведет Султанхан Акуллы, сотрудник «Радио Азаттык». Итак, провозглашение и национально-территориальной автономии Алашорда и полной независимости современного Казахстана по историческому значению, по месяцам и даже практически по дням совпадают. Их разделяют буквально три дня. Но есть ли историческая связь и преемственность между автономией Алашорда и нынешней независимостью современного Казахстана? Профессор Аманжолова, пожалуйста, первое слово вам.
Спасибо. Я думаю, что мы должны обращать внимание, конечно, не столько на мистику дат и календарных событий, сколько на их исторический характер. И в связи с этим я хотела бы обратить внимание на то, что крупные исторические события, они носят, во-первых, инерционный характер, а во-вторых, имеют долговременные политические и иные последствия. И в этой связи, конечно, взаимосвязь и преемственность длинной истории 20 века и истории Алаш и государственности Казахстана в 20 веке, безусловно, есть. Я думаю, что если мы особенно обратимся к более широкому контексту, в котором развивались эти события, то мы увидим некие возможные параллели. Ну, во-первых, это в начале 20 века и в конце 20 века, безусловно, это кризис имперской и советской государственности, который стимулировал, подталкивал и создавал обстоятельства действия для определенного общества, в частности для Казахстана и для его лидеров национальной интеллигенции Алаш или лидеров и политического класса советского Казахстана и постсоветского Казахстана. Во-вторых, это, конечно, рост национальных движений и внешнеполитические факторы, которые, безусловно, играли колоссальную роль. В-третьих, конечно, мне хотелось бы сказать, что так же, как алашординцы сумели эволюционировать в своих представлениях о типе национально-государственного образования казахов, о его месте на евразийском геополитическом пространстве, о полномочиях и статусе, которые складывались по мере развития политической ситуации, также и политический класс Казахстана в конце 20 века, безусловно, сумел проявить политическую зрелость и мобильность в решении сложнейших задач, когда разваливается колоссальное государство, и необходимо сохранить общество, сохранить государство, создать его практически заново и создать необходимые условия для прогресса нации. Ну и кроме того, я, конечно, хотел бы сказать, что государственность в данном случае – это главный инструмент, с помощью которого решаются кардинальные национальные вопросы. И политический способ решения этих национальных вопросов, он, конечно, в 20 веке преобладает. И в этом тоже я вижу значительную преемственность. Может быть, в ходе обсуждения я что-то еще добавлю.
Спасибо, госпожа Аманжолова. Профессор Уяма, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Как сказала профессор Аманжолова, есть много сотихничать, как появились расчеты, да, и как появился независимый Казахстан. Но надо обратить внимание, что вот тогда как современный независимый Казахстан появился как правопреемница советского Казахстана, и многие государственные правительственные структуры тоже существовали уже при советской власти, и при независимости нужно было просто переорганизовать эти структуры. А Анашурге, Анашурнысам, пришлось создать автономную структуру почти с нуля. И это, конечно, была очень сложная задача и очень большой труд. И то, что нынешний Казахстан правопреемница советского Казахстана и не правопреемница Арашуруды, это не уменьшает значение Арашуруды. Дело в том, что особенно на Западе существует миф о том, якобы Казахстан и другие центральноазиатские республики – это искусственные образования, как будто выдумка советской власти, а история арабской автономии ярко показывает, что образование государственности – это истинное чаяние казахского народа.
Спасибо, господин Уяма. Профессор Абжанов, вам слово.
Прежде чем ответить на ваши вопросы, я хочу еще один четвертый факт указать из декабрьской истории нашего народа. Речь идет о Сталинской конституции 1936 года, которая была принята 5 декабря. По той конституции Казахстан из автономной республики превратился в союзную республику. А позже, в 1991 году, поскольку мы были союзной республикой, мы смогли свободно выйти из состава Советского Союза и провозгласить свою независимость. А те республики, которые были статусом автономной, чеченская, татарская, башкирская, они так и остались в составе Российской империи. Теперь о связи между Алашской автономией и независимостью Казахстана. По результатам, по историческим обстоятельствам, это совершенно разные явления. Во-первых, провозгласив Алашскую автономию, казахский народ продолжал оставаться в составе Российской империи. Алашская автономия не вышла из Российской империи. Это во-первых. Во-вторых, Алашскую автономию за короткий срок ни одно государство мира не признавало. Мы в суверенном Казахстане, независимом Казахстане, имеем иную картину. Во-первых, реальное свободное и независимое государство образовалось. Во-вторых, и в тот же день, 16 декабря 1991 года, независимость Казахстана признала Турция, и в короткий срок многие государства мира признали Казахстан как суверенное и независимое государство. Установились дипломатические и иные отношения. То, что события произошли в декабре месяце, это чистая случайность. Между Алашской автономией и Казахской республикой современной, Казахстанской республикой, я считаю, очень мало общего. Там в одном случае деятели Алашской движения заявили о своем намерении создать государство, но по разным обстоятельствам их идеалы и их заветные цели остались нереализованными. А в другом случае, в 1991 году, реальная независимость пришла, и она сейчас живет в лице Казахской республики, которая сегодня проводит саммит ОБСЕ в Астане.
Спасибо, господин профессор. Профессор Койгельда, вы согласны с высказанными здесь мнениями?
Я должен сказать, что попытка объявления Алашской автономии в 1917 году это была действительно попытка возрождения национальной государственности, безусловно. Алихан Бөкейханов, когда говорил о Алашской автономии в составе Российской Федерации, он отметил, что мы, казаки, в тех условиях еще не совсем готовы к самостоятельной государственности. И он говорил, что нам необходим такой подготовительный период к переходу к самостоятельной государственности. И вот он тогда говорил, что мы пока можем оставаться в составе Российской Федерации. Но в перспективе неизбежно мы должны ставить вопрос о государственной независимости, то есть восстановлении национальной государственности. Поэтому этот вопрос очень важный. И надо сказать, что я согласен с утверждением профессора Манжолова и Уямы, и в определенной степени и утверждением профессора Абжанова, что государственность 1991 года, то есть независимая республика Казахстана, это прямое продолжение идеи Алашарды. Потому что событие 1986 года показало, то есть казахский народ, находясь в составе Советского Союза, он не мог удовлетворить свои потребности. Речь шла именно о тех вопросах, которые поставлены в свое время движением «Алаш». И поэтому я считаю, что вот государственность, которая появилась в Казахстане в 1991 году, является правым продолжением идеи «Алашарды».
Спасибо, господин профессор. Продолжаем тему. Современный независимый Казахстан по общей своей площади занимает 9-е место в мире. Если Казахстану удалось сохранить целостность своей территории при границах до 1936 года, то, безусловно, ныне Республика Казахстан занимал бы место, по крайней мере, на ряд ступенек выше. Я подчеркиваю, что это я говорю без территориальных претензий к другим соседним странам. Если роль или заслуга автономии Алашорда и ее лидера в том, что сегодняшнему Казахстану удалось сохранить, если не большую часть, то хотя бы значительную часть своей территории, своих земель. Господин Абжанов, пожалуйста, вам первое слово.
Низкая территория казахов сложилась на протяжении многих веков. Первые ханы, Кирей и Жәнібек, когда основали казахское ханство, они имели очень небольшую территорию. Но благодаря усилиям последующих правителей и борьбы казахского народа, в 16-17 веке казахи имели уже ту территорию, которая составляла позже этническую территорию казахов. Но судьба сложилась так, казахская, что находясь почти 200 лет в составе Российской империи, потом 75 лет в составе Советской империи, мы стали терять часть своей территории. Часть ушла в Узбекистану. Сейчас ушла Российская Федерация. В 91 году мы имели такую границу, которую в ходе переговоров в условиях независимости с Китаем, с Россией, с Узбекистаном, с Кыргызстаном и Туркменистаном, нас окружают 5 государств, мы сумели сохранить в целом и основном. Да, интеллигенция внесла большую лепту в создание определения казахской границы. При активном участии Алимхана Ермекова, Сакена Сейфуллина, Ахмета Байтурсунова были включены в состав Казахской автономной республики, территория на западе Казахстана, территория на севере Казахстана и с Туркестанской автономией, благодаря активности алашской интеллигенции, мы определили в свое время территорию, свой состав Семиреченской области и Южной области. Таким образом, алашская интеллигенция в начале 20 века в условиях политического коллапса, экономического коллапса, сумела сохранить большую территорию. Действительно, если территория 36-го года сохранилась бы, мы могли иметь большую территорию. Однако история не терпит сослагательного наклонения. Тем более международное сообщество в 75-м году пришло к выводу, что после военной границы нельзя изменить. Мы этого принципа придерживались и, ведя переговоры с соседними странами, где-то потеряли, отдали определенную территорию Китаю, где-то приобрели, это имеет в виду переговоры с Россией. Но мы имеем сейчас ту границу, которую уже мировое сообщество признало, ООН признает. Думаю, никаких претензий к другим государствам, к другим народам в этом плане у нас не должно быть.
Спасибо. А профессора Манжолова, вы согласны с мнением вашего коллеги из Астаны?
Да, я в целом согласна. И совершенно верно профессор Абжанов подчеркивает роль алашординцев. Дело в том, что, конечно, любое государство невозможно без территории и народа, да? И можно провести такую длинную цепочку, ведь в этом году с августа по ноябрь исполнилось 90 лет образования казахской советской автономии. Мы не можем игнорировать этот исторический факт. Это очень важный факт, потому что алашординцы, которые перешли к сотрудничеству с советской властью, отличались политической зрелостью и гражданской ответственностью, которой они руководствовались прежде всего как патриоты. И они провели колоссальную работу, картографическую, этнографическую, поисковую, делопроизводственную, переговорную, дипломатическую, для того, чтобы определить границы казахской автономии в советском варианте в 1920 году. Они принимали самое непосредственное участие. И вот эта длинная цепочка от провозглашения алашской автономии к казахской АССР, от нее к 1936 году и затем к современному Казахстану, безусловно, мы должны эту цепочку видеть. Но и мне хотелось бы еще обратить внимание, что для государства, конечно, нужны еще и качество бюрократии, эффективность управления и те качества, которые демонстрировали представители Алаш в свое время. Это способность к диалогу, открытость, способность к компромиссу, способность действовать легальными, легитимными способами для отстаивания последовательного и принципиального отстаивания своих интересов в крайне сложных обстоятельствах и военных, экстремальных, и в мирных. Причем именно опыт Алаш показывает нам, какое огромное значение имела накопленная ими практика взаимодействия с разными политическими силами, которую они получили еще в Российской империи, затем в условиях революции и гражданской войны. Это ведь колоссальный, уникальный опыт, в ходе которого они обрели, с одной стороны, верность своим главным императивам, с другой стороны, ту политическую пластичность, гибкость, которая при сохранении принципиальности способствовала решению самых фундаментальных вопросов. Это, мне кажется, очень важный политический урок.
Спасибо, госпожа Аманжолова. Профессор Ояма, Казахстан сохранил значительную часть своих территорий. Есть какая-то роль или заслуга автономии Алашорда и ее лидеров в этом?
Я в основном согласен с мнениями нашими коллегами. Но если говорить, собственно, о вашем вопросе, о огромной территории Казахстана, то есть две основные причины, почему у Казахстана получилась огромная территория. Это, во-первых, сама природа создала условия, что здесь огромные степи, аридные зоны, где традиционно можно было вести только номадное скотоводство. И здесь многие века жили в основном однородные этнические группы. А вторая причина – это национальная политика советской власти, то есть дать государственное формирование по этническому признаку, и создали республики или автономные республики даже тем народам, у кого не было отчетливого национального движения. Но, конечно, частично есть заслуга алашурдинцев в том, что они постоянно показали, что казахские степи не просто делятся на степные области и Туркестан, а образуют единое пространство и всегда показали, что казахи, ну, деление на жузов имеет второстепенное значение, чем само существование казахского народа. И, конечно, алашурдинцы и казахские коммунисты во время революции, гражданской войны и период национального государственного размежевания Средней Азии всегда старались включить в Казахстан многие территории, где жили казахи. Ну, без их усилий возможно было потерять, например, Кустанай и другие территории, особенно на юге. Так что, да, есть, конечно, чрезвычайная заслуга алашурдинцев.
Спасибо, господин профессор. Профессор Койгильды, есть ли заслуга автономии Алашорда и ее лидеров в том, что современный Казахстан сохранил значительную часть своих территорий?
Вот я нечто дополняю профессора Уяма по одному вопросу. Конкретно такой. В 1919 году Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет в Москве принял решение о передаче Кустанайской уезд в состав Челябинской области без согласования с Казвоенревкомом. Тогда Казвоенревком поручает Байтурсунову, члену Казвоенревкома, составить протест СИКу по этому вопросу. И, между прочим, Байтурсунов срочно готовит протест Казвоенревкома в СИКу. И этот, между прочим, текст протеста в свое время я опубликовал здесь, в Казахстане. И СИК был вынужден вернуть именно Кустанайскую область в состав Казахстана. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы сказать, что вот декабрьская общеказахская съезд 2017 года, там в первом пункте постановления указана территория Казахстана. Алашурдинцы, если это в своем постановлении указали, именно примерно нынешний объем территории Казахстана. И третье, надо сказать, что казахи в составе Российской империи были лишены возможности принимать участие в государственном управлении. Все-таки мы должны отметить, что роль советского государства, советской власти, казахи все-таки были приобщены к управлению государством. Именно в советский период мы научились именно к этому искусству, к этой роли. И профессор Аманжол совершенно правильно говорит, что мы вот к 1991 году, когда Казахстан приобрел свою государственную независимость, казахская политическая элита, она имела опыт руководства государством. И именно этот опыт он набрал именно в советский период своей истории. Так что именно в жизни все взаимосвязано. Эти факторы мы должны, конечно, учитывать.
Спасибо, господин профессор. Продолжаем тему. Алаш – это яркая идея национального единства и возрождения конца XIX и начала XX веков, возникшая в период, по словам одного из национальных лидеров Ахмета Байтурсунулы, когда над казахами нависла реальная угроза не только полной потери исконных земель, но и исчезновения казахов как этноса под грубой и жестокой обрусительной политикой колониальной Русской империи. И Алаш возродилась как идея восстановления национальной государственности. В современном Казахстане идеи много, но до сих пор нет единой национальной идеологии. Власть то предлагает вхождение Казахстана в число 50 самых конкурентоспособных стран мира как национальную идею, идеологию, то выдвигает доктрину о новом казахстанском народе, которая вызвала резко негативную реакцию части общества. И в этой ситуации нет ли места идеи идеологии Алаш в современном Казахстане, если ее адаптировать к современным целям, задачам и вызовам? Господин профессор Уяма, исходя из опыта послевоенного возрождения страны восходящего солнца, может ли идея Алаш стать идеологией современного Казахстана? Пожалуйста, вам слово.
Я бы не сказал, что у Арашроды была какая-то единая идеология. У участников арашского движения были разные идеи. И я думаю, что то, чему можно учить у них, это прежде всего высокая нравственность, гражданственность и в то же время скромность. То есть у них идеал был служение, идеалом было служение народу. И при царизме они работали учителями, врачами, журналистами. И создавая автономное правительство, они не называли себя министрами, а просто членами Арашроды. А сейчас в Казахстане много желающих получить должности, но не знаю, насколько много желающих служить народу. Многие японцы, которые работают в Центральной Азии, с сожалением говорят, что в Казахстане народ хороший, но чиновники ужасные. И они очень надменно себя ведут. Я не говорю, что все чиновники такие, но есть такая тенденция. Поэтому я думаю, что арашроды остаются очень хорошим примером людей, которые работают именно на благо народа. И вы упомянули послевоенную Японию. Япония до и во время Второй мировой войны была очень идеологизированной страной. И после войны люди стали обратить внимание меньше на идеологию, а на более практические дела и вообще на общую цель развития страны. И, наверное, стремление арашроденцев развивать культурный уровень казахского народа и стремление японцев поднять культурный и экономический уровень своей страны имели что-то общее.
Спасибо, господин Уяма. Профессора Манжолова.
Мне очень понравились мысли Тамахикасана, который он высказал. Дело в том, что вообще национальная идея, как таковая, ее формулировка, это не может быть вот и главной или сверхзадачей общества. Я не думаю, что какая-то национальная идея – это такой золотой ключик, с помощью которой мы откроем дверь в волшебную страну благоденствия, и сразу же все проблемы решатся. Ведь для простого гражданина, если можно так сказать, обывателя, главная проблема – это стабильность, безопасность, возможности для самореализации в этом мире и в своей родной стране. И, конечно, учитывая глобализацию, это невозможно без взаимовыгодного сотрудничества и так далее. И если обращаться к идеям Алаш, то, конечно, они служат действительно нравственным примером, потому что как интеллигенция этого периода, лучшая часть интеллигенции этого периода, она испытывала чувство вины и долга перед народом и служила народу. Они шли от разных идей к идее автономии, как вот этому ключу к решению вопроса или инструменту. Они шли через идеи социализма, через конфессиональные структуры, через либеральные идеи в национальной демократии. Но главная программная задача, которую они видели как цель, как перспективу, конечно, и сегодня могут и должны быть востребованы. Это модернизация экономики. Это нормальная политико-правовая законодательная база для того, чтобы реализовать самые чувствительные нужды и запросы граждан своей страны, равноправие. Это гражданское согласие, гражданский мир, на котором они настаивали всегда. Это радикальное повышение культуры, культурный прогресс нации. Это, конечно, включение не только элиты, но и широких масс вот в реальный политический процесс через представительные органы, через низовое самоуправление, которое обязательно должно существовать, через такие общественные структуры, которые помогут человеку стать гражданином и обеспечить демократическое развитие общества. Мне кажется, вот эти идеи, которые, может быть, они не артикулировали вот именно в таком виде, но они подразумевали их как цель движения, которое, возможно, в их конкретной исторической ситуации через национально-территориальную автономию. И в этом плане, конечно, мы можем сказать, что эти идеи остаются, в общем-то, востребованными и сегодня, и они должны стать основой и являются, наверное, основой для движения Казахстана и любой современной страны к прогрессу.
Спасибо. Профессор Койгельды.
Вот, например, если взять программу «Алашарды», там, значит, во втором разделе программы отмечается вот следующее. Партия «Алаш» добивается, чтобы в таких должностях, как БИ, волостные управители и аулные, работали люди, радеющие о народном благе. Вот, предлагаемые кандидатуры для работы в земских управах и милиции предлагаются на обсуждение народу. Так, партия «Алаш» отстаивает справедливость, поддерживает бедных, борется против насильников, мироедов. Свою силу и энергию направляет на достижение народного благосостояния, ведет народ по пути прогресса. Вот здесь, я думаю, что все сказано. И по другим параметрам также отмечает, например, вот раздел «Обучение науке и знаниям». Двери учебных заведений открыты для всех, и обучение бесплатное. Обязательное образование распространяется на всех. В начальных школах преподавание ведется на родном языке. Вот. Видите ли, просто здесь в программе «Алаш» я бы сказал, что заложены именно подлинно демократические принципы, цели, задачи. Поэтому я считаю, что программа «Алаш» и личный пример его деятелей могли бы служить основой идеологии нынешнего Казахстана, казахской государственности.
Спасибо, господин профессор. Профессор Абжанов, как вы считаете, может ли идея «Алаш» стать идеологией современного Казахстана?
Так, на мой взгляд, и может, но нуждается в дополнении в соответствии с требованиями времени. Мы живем в другом мире, в других условиях. Это уже начало 21 века. «Алаш» все творили в начале 20 века. Изучая документы «Алашского движения», труды лидеров этого движения, я обнаружил такую динамику, эволюцию национальной идеи этого движения. На первом этапе, вообще они для каждого этапа находили первейшие задачи, первейшие проблемы. Вот на первом этапе для них первейшее считалось это пробуждение народа. Здесь сборник стихов Мирджахова Дулатова «Оян казах» как раз выражает философию, суть национальной идеи алашского движения. Затем, когда народ проснулся, когда народ проявил свой характер в 16 году, уже в 17 году алаш выдвигает вторую национальную идею. Суть ее состоит в выражении алашской автономии, то есть создание казахской национальной государственности. Однако приход к власти алаша и большевиков фактически в одно и то же время случилось. И алашевцы, увидев в лице большевиков самую серьезную угрозу для казахов, они уже стали поднимать третью национальную идею. Суть ее состоит, в моем понимании, вот в чем. Сахтан казах, Орган казах, Берегист казах. На 18 году, в январе месяце, Бөкейханов открыто писал, что после Великого бедствия 1723 года пришла, говорит, новая беда. Большевики у власти. Берегитесь, казахи, оберегайте друг друга. Вот так писал Бөкейханов. К великому сожалению, вот этой заветы алашского движения у нас в условиях советов, естественно, были забыты. Они оказались заперты. Мы сегодня нуждаемся в другой национальной идеологии, в других духовных ценностях. Речь идет о единстве самих казахов. В то время, когда творили лидеры алашского движения, казахи и в этническом плане, и в миропонимании, в образе жизни, они были едины. Сейчас казах не един. Есть русифицированные казахи, есть средневековые казахи, для них на первом стоит родоплеменное деление. Есть казахи, принявшие иную религию, буддийскую, христианскую и так далее. Есть казахи оралманы, у них в сознании поведения есть элементы той страны, откуда они пришли. Есть казахи уже прозападные у нас. Одним словом, казахской мовки сейчас нету. Поэтому мы не можем найти единую национальную идею. В стране только поэтому существует политическая идеология. А политическая идеология выражается в таких стратегических документах, как «Казахстан-2030», «Индустриально-инновационное развитие», «Мединимра». Они сами по себе интересны, но в интересах развития нации, казахского народа, они разрознены, не направлены в одну точку, не бьют в одну точку. Тут разновекторные проблемы уже имеют место. Идея Алаша в национальном вопросе, она очень актуальна, они показали пример решения этой проблемы своей государственной деятельностью, своей пропагандистской, научной, литературной деятельностью. Сейчас, на нынешнем этапе для Казахстана, самый важный пример, образец, поданный алашцами, это их чистота руки. Они совершенно не знали, не признавали коррупцию, взятничество. А казахстанское общество нынешнее изнутри убивают вот такие негативные явления. Еще Ленин сказал, взятка врагом социализма. А сейчас не то, что взятка, у нас страшная коррупция убивает клетки независимости. Тут мы должны взять пример салазского движения. Одним словом, выработки национальной идеологии, национальной идеи предстоит очень много делать. Тут надо объединить усилия не только ученых. Ученые сами по себе могут, конечно, дать определенные рецепты. Тут нужны усилия властных структур, президента, парламента, правительства. Когда мы объединим вот эти силы интеллектуалов, властных структур, только так можем выработать национальную идеологию. А в современном Казахстане об этом даже и не говорят. Как называют казахскую интеллигенцию, группу национальными патриотами, они печатся вокруг этой проблемы. А власть, бизнес далеки от этой проблемы.
Спасибо, господин профессор. Уважаемые гости, на этом радио Азаттык завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.